Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Действительно ли Украина не зависит больше от российских газовых поставок? Мы пригласили в нашу студию известного украинского энергетического эксперта, президента Центра глобалистики «Стратегия-21» Михаила Гончара. Здравствуйте. Юлия Латынина, известная российская журналист, она в «Новой газете», кажется, подводила итоги этих там лет после Майдана, и ее наибольше привлекло в анализе именно то, что касалось энергетики. Она вообще сказала, что это ватерлоо, которое устроила Украина, «Газпром». Вот мне интересно, вы согласны с такой оценкой? Действительно ли это такое ватерлоо?
Да, я думаю, что это журналистская гипербола в определенной степени, но она недалека от истины по своей сути. Если этот год будет пройден без импорта российского газа, то да, это ватерлоо. Но пока что, начиная с декабря прошлого года, ни кубометра импорта не было. Причем мы прошли самый пиковый период, январь, пик холодов, и обошлись спокойно без импорта. Конечно, надо учитывать тот факт, что кроме января месяца, декабрь и февраль были теплыми. Явление Эль-Ниньо помогло, и генерал Мороз не был союзником Кремля в этом году, как и в прошлом. Но, тем не менее, факт налицо. Зависимость от импорта российского газа минимизирована, я бы так сказал. И если у этого правительства, правительства Гройсмана, хватит политической воли не возобновлять импорт, то да, это будет полная победа.
А что страшного в возобновлении импорта, если Россия выглядит, так сказать, одним из конкурирующих субъектов в поставках газа в Украину?
Вот тут вопрос. Если этот вопрос весь в цене. То есть, несмотря на то, что «Газпром» практически потерял украинский рынок, в численном выражении, в денежном измерении, на пике газовых цен «Газпром» получал из украинского рынка 12-14 миллиардов долларов выручки ежегодно. Для сравнения, столько же приходило от экспорта газа в Германию.
Но по другой цене.
Да, другая цена, большие объемы. Естественно, цена для Украины всегда была выше. Выше, чем для Германии. Это один из парадоксов. Украинский рынок ближе расположенный, соседний рынок. Германский более дальний, но тем не менее. Так называемая европейская формула цены, которую всегда спекулировал и спекулирует «Газпром», на самом деле это просто одна из таких красивых пропагандистских фраз. В каждом конкретном случае конкретной страны цена получается разная. Сейчас, даже несмотря на потерю, практически потерю украинского рынка, тем не менее «Газпром» продолжает политику завышения цены газа, предлагаемого для экспорта в Украину. При таких обстоятельствах, конечно, «Нафтогазу» выгоднее импортировать газ из Европы. Что и делается.
Но вы, как эксперт, можете объяснить, зачем «Газпрому» нужно было резать курицу, которая несла такие дорогие яйца?
Мы же понимаем, что генеральный менеджер «Газпрома» сидит не на наметке на 12. Он сидит в Кремле. И фамилия его Путин. Поэтому «Газпром» – это просто инструмент. Что прикажут, то и сделают. Естественно, «Газпрому» как бизнес-структуре такая ситуация невыгодна. По сути, потеря украинского рынка, она не ограничивается последствиями только Украины. Это приводит также к потерям для «Газпрома» и в Европе. Потому что теперь уже очень видно, что «Газпром» манипулирует цифрами. Теперь уже другая интерпретация событий, которые произошли в 2006 и 2009 году, имеется в виду газовые кризисы. Если раньше они в равной мере в Европе, которая не хотела разбираться, кто там прав, кто виноват, Украина или Россия, в равной мере покладалась ответственность на обе стороны, то теперь все больше с подозрением смотрят именно на российскую сторону, что именно она была инициатором газовых кризисов. И именно применение газового оружия против Украины показывает, сколь далеко Кремль готов зайти в своих газовых отношениях с другими странами Европейского Союза. Для одних просто еще не настало время. Потому что обычно в Германии говорят, что как бы никаких прецедентов не было. Естественно, их и не могло быть. Потому что газовое оружие используется прежде всего на постсоветском пространстве. Но это не означает, что его нельзя использовать в Европе. Можно. Просто нынешние условия неподходящие. Низкие цены и теплые зимы. А в условиях низких цен и теплых зим газовое оружие неэффективно.
Вы несколько раз употребили это выражение «газовое оружие». Я тоже понимаю, конечно, что это действительно было так на протяжении, я бы сказал, 90-х, 2000-х. Почему нельзя переформатировать отношения в той ситуации, когда это больше оружием не является? Потому что действительно, если нет необходимости закупать большие объемы газа, тогда, по большому счету, то, что раньше было оружием, становится сырьем. И вот этого мы и не видим.
А мы не видим. Потому что Кремль, он застрял где-то там в 90-х годах, в газовом мышлении, и «Газпром» вместе с ним тоже. Они не видят реалий европейского газового рынка, не видят той интеграции, которая происходит. Они долго игнорировали, пытались игнорировать, точнее, третий энергопакет, его имплементацию, пытались учить Европу, что так не стоит делать, что это мешает взаимовыгодной торговле газом. Продолжают навязывать, в принципе, ненужный Европе «Северный поток-2», И как раз в этом смысле почему происходит проигрыш? Потому что европейский газовый рынок, он не только интегрируется благодаря унификации законодательства, он становится инфраструктурно более интегрированным. Если где-то возникает дефицит газа, а где-то есть его профицит, то достаточно легко перебросить нужные объемы газа из мест, где он в избытке, туда, где его не хватает. А «Газпром» пытается продиктовать, несмотря на эти реалии, свои правила игры. И пытается все-таки упорно реализовать вот эти обходные газопроводы в обход транзитных стран, которые, в принципе, в условиях, когда предложение газа на европейском рынке возрастает, и вот первые поставки североамериканского сжиженного природного газа начались, на рынке становится более тесно, тем не менее «Газпром» упорно продолжает свою старую стратегию. И тогда возникает вопрос. Они не понимают реалий?
Частично да. Все-таки думают о чем-то другом?
Они думают и одновременно о чем-то другом. Не зря именно российские эксперты, я уже не помню кто, окрестили вот эти трубопроводные проекты «Газпрома» откатопроводами. Вот это главный бизнес-мотив при реализации этих проектов.
Но если это откатопроводы, то почему их поддерживают в Германии?
А газовая коррупция – явление транснациональное. Если мы посмотрим преснопамятные схемы конца 90-х, 2000-х годов, которые известны были как «Юралтрансгаз», «Росукрэнерго», мы видим там не только российские и украинские фамилии. Там есть целый ряд европейских фамилий. То есть природа газового бизнеса, она такова, что есть производитель, есть транзитер, есть потребитель. Производитель России, транзитер традиционно была Украина, и есть, и остается. Потребители в Европе. Не надо быть слишком гениальным, чтобы придумать схему трехкомпонентную, когда ресурсные и финансовые потоки включают интересы различных игроков, от которых зависят те или иные решения или санкции на те или иные действия. Отсюда мы и видим эффекты типа Шрёдера, Берлускони, которые активно лоббировали именно предлагаемые Россией потоки.
Украина тоже может похвастаться своими Шрёдерами и Берлускони. У нас одна группа «Росэнерго», о которой вы тоже говорили.
А чего это стоит? Все как бы явление одного порядка.
А как получилось, что если люди, которые являются виднейшими представителями этой группы, такие как бывший министр энергетики Юрий Бойко или бывший глава администрации президента Сергей Левочкин, никуда не делись из украинской политики, он Бойко возглавляет фракцию оппозиционного блока, а Левочкин один из самых видных его представителей, а трейдерские возможности утрачены вчистую?
Они были игроками, но они не были плеймейкерами никогда. Плеймейкер был вне Украины. Это, если мы говорим о корпоративной структуре, это, несомненно, был «Газпром». Если мы посмотрим документы, то увидим, что, по сути, когда-то правильно назвали «Росукрэнерго», это просто один из счетов «Газпрома» в швейцарском кантоне ЦУГ. Такой бы как бы субъект, который имеет признаки самостоятельного субъекта, на самом деле это абсолютно подконтрольная аффилированная структура «Газпрома». Если мы ведем политический контекст, то, несомненно, таким газовым плеймейкером был и Путин, и Медведев в разное время. Они оба причастны были к этой схеме. Давайте вспомним 2004 год, знаменитый саммит президента Украины и России в Ялте, где, собственно говоря, в конце июля была одобрена на двустороннем уровне вот именно схема «Росукрэнерго», которая заработала. А за год до этого Россия прервала, по сути, прямые газовые отношения Украины и Туркменистана, переконтрактовав на «Газпром» все объемы туркменского газа. То есть это была определенная комбинация, которая имела целью убрать ненужные прямые газовые отношения двух стран и предложить потом решение проблемы через посредника, полностью контролируемого «Газпромом».
С чего это начиналось? С договоренности премьер-министра Леонида Кучмы и Виктора Черномырдина, насколько я помню, это был какой год? Чуть ли не 92-93, да? Вот
да.
Тогда была предложена цена на газ, недорогая.
Недорогая цена на газ, она объяснялась тем, что 90-е годы – это период низких цен на нефть. Это как раз, если посмотреть период, вторая половина 80-х. Более того, если мы вспомним, например, год 97 или 8, то ситуация была точно такая же, как и сейчас, когда Германия получала газ дешевле, чем Украина. Я, может быть, не точно вспомню, но порядок цифр правильный. Германия получала газ по 60 с небольшим долларов за тысячу кубических метров, а Украина по 83.
Ну вот эта схема, она держалась весь период правления Леонида Кучмы, правильно я понимаю?
Да,
Леонид Кучма,
да,
был гарантом ее существования. Леонид Кучма ушел с поста президента, появился Виктор Ющенко. И вот тогда появилась, получается, «Росукрэнерго». Это такая была победа оранжевой революции?
Нет, нет. Июль 2004 года...
Леонид Кучма
именно освещает, так сказать, своим присутствием, одобрением в Ялте вот появление этой схемы. Плеймейкер главный за пределами Украины. Да, президенты менялись. Был Кучма, потом Ющенко, потом Янукович. А «Росукрэнерго» была.
Но мне кажется, что этого посредника не стало в тот вот знаменитый момент, когда премьер-министр России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко согласовали контракт без посредника. А потом Юлия Владимировна будет за этот контракт отсиживать тюремный срок почти все время правления Виктора Януковича. Так что это был за контракт? Ушел посредник?
Да, ушел посредник.
А кто пришел?
Который не устраивал на тот момент украинскую сторону. Наличие посредника или его отсутствие – это просто элемент определенной игры. Если нужен посредник, он задействуется. Если можно добиться цели и установить отношения без посредника, и тем самым гарантировать достижение поставленных задач, то можно обойтись и без него. А посредник, в данном случае Росукрайна, как инструмент, может быть отложен в сторону. Он был отложен в сторону, потому что, очевидно, было желание Юлии Тимошенко убрать Дмитрия Фирташа из схемы газовых потоков в Украине.
Получилось.
У нее это получилось. В Украине получилось. Но не получилось убрать Росукрэнерго как таковую, потому что она резидент Швейцарии, а не Украины. То есть ее дочернюю компанию Укргазэнерго удалось разгромить достаточно просто, потому что она была зарегистрирована в Украине. Несмотря на то, что Росукрэнерго была отброшена в тот период, когда Юлия Тимошенко была премьером и четко продемонстрировала свои президентские амбиции, и очевидно, что в этой игре российская сторона ставку сделала в начале именно на президентство Тимошенко. Но потом, когда ситуация обернулась совершенно по-другому, инструмент Росукрэнерго был возвращен к игре, но не для того уже, чтобы поставлять газ, и каждый получал бы свои дивиденды, предъявляя сертификат акций на предъявителя в кантоне ЦУК, а для того, чтобы, так сказать, раздеребанить те 12 миллиардов кубических метров газа, которые щедрой рукой сначала Владимир Путин как бонус предоставил Юлии Тимошенко, а затем российская сторона через «Газпром» позволила «Росукрэнерго», вступив в сговор с рядом лиц «Нафтогаза», отыграть все это обратно. И поэтому вот этот момент как раз показывает, насколько тесно взаимоприкреплены были коррупционные интересы и на политическом уровне, и на корпоративном уровне. И, разумеется, не случайно все финансовые потоки выводились в кантон ЦУК.
Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы «Дороги к свободе» стал украинский энергетический эксперт, президент Центра глобалистики и стратегии 21 Михаил Гончар. Но так все же, этот контракт Тимошенко, он был выгоден или не выгоден для Украины?
Он был выгоден ровно на один год. В дальнейшем в контракт был заложен механизм. С 2010 года начинала работать формула в том виде, в котором она была заложена в контракт. В 2009 году, когда контракт был подписан, для формулы были предложены существенные бонусы и скидки. Поэтому пока Юлия Тимошенко была премьер-министром, все работало. А как только этот сценарий не получился, и в принципе в любом случае, в 2009 году сработала бы сразу высокая цена. Потому что нужен был рычаг давления на новую власть в Украине, нового президента Украины. Но это сработало, потому что мы помним так называемое Харьковское соглашение 2010 года, газофлотские, когда Виктор Янукович, будучи президентом, стал просить российскую сторону о том, что, мол, дайте дешевый газ, а российская сторона сказала, что ну, а вы нам базирование флота до 2042 года. Ну, вот так вот произошло такое взаимопонимание на вот такой газофлотской сделке, которая потом дорого обошлась украинской стороне. Но разумеется, что и российская сторона, пытаясь все эти годы пропагандистски подавая то, что она как бы благодетельствует Украине, она пыталась получить контроль над газотранспортной системой. Вопрос контроля над всеми газотранспортными системами, которые есть в пространстве между Россией и Европейским Союзом, кардинально важен в контексте российской энергетической стратегии экспансии в Европу. Нужен полный контроль, потому что полный контроль означает полную монополию поставок с Востока газа в Европу. Это, можно сказать, тоже устарелая концепция. Но, тем не менее, инерция мышления продолжается. Отсюда такой упор идет, если не получается построить южный, турецкий, болгарский потоки, то хотя бы Северный поток 2. Но если получится таким образом, что откроется перспектива получения контроля над украинской ГТС, несмотря на то, что ее называют в России часто металлоломом, они этой опцией воспользуются, несомненно. Для того, чтобы в дальнейшем, получив полный контроль над всем газотранспортным пространством, манипулировать направлениями, объемами и ценами экспорта в Европу. Но они полагают, что в Европе как бы спрос на газ будет только возрастать в связи с падением добычи в Северном море. И никуда, мол, Европа от России по газу не уйдет. А это большое заблуждение.
Мне кажется, что вообще в «Газпроме» как-то не заметили сланцевой революции. Алексей Миллер очень презрительно не отзывался публично, и мне показалось, что это просто искренняя вера в то, что будущее за трубопроводным газом, а не за всякими глупостями, которыми занимаются американцы.
Это самоуверенность просто. Надо вспомнить еще к 2008 году. Миллер обещал, что капитализация «Газпрома» вскоре будет $1 триллион, а цена на газ $1000 за 1000 кубических метров, потому что цена на нефть будет 250 за баррель. Ничего этого не произошло. Поэтому они проморгали сланцевую революцию. Поэтому и сейчас мы видим, что начинается экспорт американского сжиженного газа в Европу. А если посмотреть концептуальные документы того же «Газпрома» там, или Министерства энергетики России, где-то там середина 2000-х, 2008 года, и их проекцию на 2015 год, то Россия должна бы по тем задумам «Газпрома» уже экспортировать порядка 60 миллиардов кубических метров российского газа в сжиженном виде в Соединенные Штаты. Ничего этого нет. То есть это говорит о том, что российской газовой отраслью, по сути, бездарно управляет генеральный менеджер в Кремле, который видит только личную корысть.
Я правильно понимаю, что вот сейчас тот контракт, о котором мы говорили, он просто больше не работает, а Украина не покупает у России газ. И таким образом вообще все отношения России и Украины уперлись в взаимные иски в арбитраж. Вот тут возникает вопрос, а что будет, если Украина проиграет эти иски?
Я думаю, что арбитражные решения, как правило, они не ведут в любом случае, к выигрышу одной стороны, тотальному проигрышу другой стороны. Почему Стокгольмский арбитраж избирается часто, как правило, как место разбирательства между хозяйствующими субъектами? Потому что особенность шведского хозяйственного права такова, что учитываются не только дух и буква контракта, как в случае с английским правом, но и учитываются рыночная среда, условия рынка, и контракты проверяются на соответствие этим рыночным условиям. Я не уверен, что, как сейчас говорят, что 2017 год принесет решение. Вполне возможно, что это затянется на куда более долгий срок. До того времени, пока срок действия контрактов не закончится. А потом арбитраж вынесет решение. Колоссальные взаимные претензии. Каждая сторона имеет свою трактовку, свою, так сказать, правду, а истина она одна. Поэтому арбитраж, наверное, это беспрецедентное дело для арбитража. И говорить о том, что какая-то сторона обречена на успех, а другая на тотальное поражение, не приходится. Хотя, если мы посмотрим, целый ряд вещей говорят о том, что украинская сторона, «Нафтогаз» в данном случае, имеет преимущественное положение. Например, если мы возьмем транзитный контракт, там четко зафиксировано обязательство «Газпрома», причем записал сам «Газпром», транзитировать год не менее 110 миллиардов кубических метров. Да, нет условия «транспортируй или плати», но тем не менее обязательство зафиксировано. «Газпром» никогда его не выполнял.
Ну, я правильно понимаю, что в любом случае реальным выходом из ситуации может быть политический выход? Что рано или поздно, если отношения, так сказать, начнут нормализовываться, то, в принципе, все эти взаимные иски могут быть решены?
Теоретически, да. Это возможный вариант. Но надо всегда помнить, что политические решения, а они, как правило, раньше имели место в российских газовых отношениях, они не приводили к позитивным результатам. Наоборот. Ведь если мы вспомним, то схема «Юралтрансгаз», то она была плохая схема, но схема «Росукрэнерго» стала еще хуже. Прямой договор после схемы «Росукрэнерго» еще более усугубил ситуацию. В конечном счете, как ни пытались на политическом уровне, там, премьеру, президента решать вопросы, они не решались. Поэтому логично, что через много-много лет, через целый ряд вот этих вот эпизодов политических решений, все пришло именно к правовому решению, через арбитраж. И, как мне кажется, что в этих условиях, в условиях российской агрессии против Украины, даже если, предположим, заглянем там какой-то поствоенный период, найти политическое решение будет очень сложно, очень сложно. Поэтому мне кажется, что в конечном счете все же таки вердикт Стокгольмского арбитража послужит в любом случае либо как основание для соответствующих шагов обоих сторон, либо как основание для политического решения, но которое уже не будет базироваться на каких-то визиях, на каких-то видениях той или другой стороны, а уже будет четко очерчен коридор, где может быть найдено это решение.
Вот есть большая страна энергетическая, да, у которой огромные запасы газа. Она должна быть заинтересована их продать. И есть страна-транзитер, которая стала таким транзитером еще там в советские времена, в которой есть крупнейшая в Европе трубопроводная система, и из нее там идут ветки на юг, на север, куда угодно. И вместо того, чтобы с этой страной находить взаимовыгодный механизм сотрудничества, все время идут совершенно другие сигналы. Что мы вообще должны вас, у вас просто все забрать, вы должны делать, как мы хотим. Мы вам дадим вот такой, по такой цене газ, потому что вы никуда не денетесь.
Вы правильно это подметили. Я всегда говорю так. Давайте вспомним, с чего начинается энергетическая стратегия Российской Федерации, ее преамбула, ее первые предложения в редакции 2003 года. Период раннего Путина, скажем так. А там очень четко записано. Не дословно, но по смыслу абсолютно точно. Энергетические ресурсы и топливно-энергетический комплекс России является основой для экономики России и инструментом проведения внутренней и внешней политики. Вот все, весь ответ. То есть на энергетические ресурсы и инфраструктуру их доставки в Российской Федерации времен президента Путина, да и раньше, времен Ельцина так точно, то это было просто менее проявляемо. Всегда на энергоресурсы в Кремле смотрели как на товар. То есть товар, да, товар, его надо продавать. Но не просто продавать. В предложениях к новой редакции энергетической стратегии, которая должна быть принята в России там, до 2035 года, там есть основные тезисы, одно из предложений, что не стоит рассматривать энергоресурсы с узкой точки зрения получения дохода экспортерам. И почему опасается Европа российские энергоресурсы? Потому что это не просто экспорт газа или нефти, это параллельно еще экспорт коррупции. В нагрузку, так сказать.
Ну, мы видим результаты этого экспорта, кстати, во всем.
Да.
И в том, что происходит вокруг санкций, в том, что происходит вокруг Донбасса. Мне кажется, что вот это вот метастазы, которые уже проникли в саму ткань европейского организма.
Ну, совершенно верно. И в этом смысле, конечно, если мы посмотрим на то, что имеет место сейчас, если мы возьмем экспорт российских энергоресурсов, да, это по-прежнему основа развития российской экономики. Да, иногда говорят, что, мол, нет, это всего-навсего лишь шестая часть ВВП. Это с точки зрения формальной. С точки зрения получения дохода от экспорта нефти, нефтепродуктов, газа, угля и немножко электроэнергии. Но на самом деле целая цепочка задействована в России. Если мы посмотрим налогообложение, получение налоговых доходов, начиная от скважины и заканчивая пистолетом на бензоколонке. Если теперь все пошло вниз на мировом рынке, то, соответственно, не просто меньше поступления от торговли, но точно так же уменьшается все по всей цепочке. И в этом смысле Россия будет получать вот эффект бумеранга от последствий, от той политики, которая проводилась на протяжении вот последних десятилетий, когда энергоресурсы были не просто товаром, а и оружием, или, мягко говоря, инструментом воздействия за пределами России. И в этом смысле, конечно, если мы посмотрим сейчас реалии европейского нефтяного газового рынка, то они отнюдь не благоприятны для России. Не в силу того, что кто-то хочет сделать России плохо. Просто мир стал другим. Рынок усовершенствовался. Технологии усовершенствовались. Экологические условия стали более жесткими. К примеру, сейчас Россия получает серьезные претензии. По крайней мере, «Лукойл» в прошлом году получил достаточно серьезные рекламации от европейских потребителей по поводу снижающегося качества российской экспортной смеси «Юралс». Ее сернистость возрастает. Почему так происходит? Потому что более легкие сорта, менее сернистые сибирской нефти, их становится все меньше, объем добычи. А более высокосернистые – Татарстан, Башкортостан, Удмуртия – их становится все больше. Сернистость возрастает. А в Европе жесткие и все более жесткие экологические требования, чтобы серы в топливе было как можно меньше. И эти жесткие требования, они усиливаются постепенно к 2040 году. Предпочтение отдается более легким сортам нефти. Казахстанской добычи, азербайджанской добычи, ближневосточной добычи. А российский нефтяной экспорт, он жестко достаточно завязан именно на европейский рынок. В России нет глубоководных терминалов на Балтике и на Черном море, которые могли бы принимать супертанкеры для того, чтобы делать рентабельным экспорт, например, в Азию, где хорошо принимается высокосернистая нефть. Там нет таких экологических требований. Хотя не факт, что они возникнут. Но даже если бы и были супертанкеры, через Скагеррак на Балтике или Босфор на Черном море они не пройдут в силу естественных ограничений. В этой ситуации, параллельно со снижением объема переработки нефти в Европе, со снижением импорта Европейским Союзом нефти, российская сторона, я уже не говорю о цене, попадает в сложное положение. В данном случае речь идет о серьезном сокращении поступлений не только вследствие действия ценового фактора, а и вследствие того, что качество российской нефти хуже, соответственно, цену ей будут предлагать все ниже и ниже. Таким образом, такой движитель агрессивной политики России, ее внутренний движитель, коим всегда были энергоресурсы, он начинает давать сбои.
Поблагодарю президента Центра стратегии 20 Михаила Гончара за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо, что были с нами. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Всего вам доброго, уважаемые слушатели и зрители.
Что знаешь? значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали.